«И все-таки ты не прав, Эдгар», — сказал он наконец. «У нас есть коренное отличие. Мы живем ради других. Мы служим, а не правим». Так говорили все человеческие вожди. Эдгар с готовностью вступил в мышеловку. «Партия — слуга народа. Помнишь?» «У нас есть одно отличие от человеческих вождей», — Антон взглянул Эдгару в глаза. «Развоплощение. Понимаешь? Светлый не может вступить на путь зла. Если он понимает, что увеличил количество зла в мире, то он уходит в сумрак. Исчезает. И это случалось не раз, стоило лишь светлому допустить ошибку или хоть чуть-чуть поддаться тьме». Эдгар тонко захихикал.
«Антон, ну ты же сам дал ответ. Если он понимает. А если не понимает? Помнишь дело целителя-маньяка? 12 лет назад, кажется».
Антон помнил. Он тогда еще не был инициирован, но этот неслыханный случай разбирали с каждым сотрудником дозоров, с каждым светлым. Рядовой светлый целитель с сильными способностями к предвидению. Жил в Подмосковье. В ночном дозоре активно не работал, но числился в активном резерве. Работал врачом, прибегая в своей практике к светлой магии. Пациенты его обожали. Он ведь буквально творил чудеса. А также убивал своих пациенток, молодых девушек. Не каким-нибудь магическим образом, а просто травил. Иногда убивал акупунктурой. Все энергетические точки человеческого тела он знал в совершенстве. Ночной дозор вышел на него почти случайно. Кто-то из аналитиков заинтересовался резким подъемом смертности среди молодых женщин в небольшом подмосковном городке. Особенно насторожило то, что большинство жертв были беременны. Отметили чудовищное количество выкидышей и абортов младенцев, родившихся мертвыми. Заподозрили темных, заподозрили вампиров и оборотней, сатанистов, ведьм, кого только не проверяли. Потом за дело взялся сам Гессер, и убийца был пойман. Светлый маг, убийца. Он просто слишком хорошо видел будущее, этот обаятельный, импозантный целитель. И порой, принимая пациентку, видел будущее еще нерожденного ребенка, который почти наверняка должен был вырасти убийцей, маньяком, преступником. Иногда видел, что сама пациентка совершит какое-то чудовищное преступление или же случайно приведет к смерти многих людей. Вот и решил бороться, как мог. На суде целитель с жаром объяснял, что светлое магическое воздействие ничего бы не дало, ведь при этом темные получат право на ответные действия, и количество зла в мире не уменьшится. А так он просто выпалывал сорняки. И от падения в сумрак его надежно удерживала твердая уверенность, что сумма принесенного им в мир добра куда больше, чем порожденное им зло. Развоплощать его пришлось лично Гессеру. «Это был психопат», — объяснил Антон. «Просто психопат. С характерным расстройством мышления. Такие случаи, увы, бывают». «Как и тот оруженосец Жанны Д'Арк, маркиз Жюль де Рей», — с готовностью подсказал Эдгар. «Тоже ведь был светлым, так? А потом принялся убивать женщин и детей, чтобы извлечь из их тел эликсир молодости, победить смерть и осчастливить все человечество». «Эдгар, от сумасшествия не застрахован никто, даже иные. Но если взять самую обычную ведьму», — закипая начал Антон. «Не спорю», — Эдгар примиряюще развел руками. «Но так и речь не о крайних случаях. Просто о том, что это возможно, и ваш хваленый защитный механизм, развоплощение, назовем его просто совестью, может отказать. А теперь подумай, если Гессер решит, что твоя смерть в будущем принесет огромную пользу делу света, если на одной чаше весов Антон Городецкий, а на другой миллионы человеческих жизней». «Ему не придется меня обманывать», — твердо сказал Антон. «Незачем. Если возникнет такая ситуация, я готов пожертвовать собой. И любой из нас готов». «Ну а если нельзя тебе ничего сообщать?» — довольно усмехнулся Эдгар. «Чтобы не узнал враг. Чтобы ты вел себя естественнее. Чтобы не переживал понапрасну. Ведь хранить твой душевный покой — тоже обязанность Гессера». Он удовлетворенно поднял очередную кружку. Шумно втянул пивную пену. «Ты темный», — сказал Антон. «Ты видишь во всем лишь зло, предательство и подлость». «Я лишь не закрываю на них глаза», — парировал Эдгар. «И потому не доверяю Завулону. Почти так же, как не доверяю Гессеру. Даже тебе могу довериться больше. Ты-то такая же несчастная фигура, случайно выкрашенная в отличный от моего цвет. Разве черная пешка ненавидит белую? Нет. Тем более, если пешки уперлись друг другу в лоб и мирно пьют пиво. «Знаешь», — с легким удивлением сказал Антон, — «я никак не пойму, как же вы жить ухитряетесь с таким взглядом на мир? Я бы немедленно пошел и повесился».
«Так а что, тебе нечем возразить?»
Антон тоже глотнул пиво. Удивительная особенность живого чешского пива. Оно не оставляет тяжести ни в теле, ни в голове, даже в весьма изрядном количестве. Или кажется, что не оставляет?
«Нечем», — признал Антон. «Буквально сейчас нечем. Но я уверен, что ты не прав. Просто трудно спорить о цвете радуги со слепым. У тебя нет, я не знаю, чего именно нет, но чего-то очень важного, без чего ты беспомощнее слепого».
«Почему же беспомощнее?» — слегка обиделся Эдгар. «Скорее беспомощны вы, светлые. Скованы по рукам и ногам своими этическими догмами. А те, кто ушел на высшие ступени развития, как Гессер, к примеру, правят вами».
«Я попробую тебе ответить», — сказал Антон.
«Но не сейчас. Нам еще придется встречаться друг с другом».
«Уходишь от ответа?» — усмехнулся Эдгар.
«Нет, просто мы ведь решили не говорить о работе, так?»
Эдгар замолчал.
«И впрямь переиграл его светлый. Хоть чуть-чуть, но переиграл. И к чему он вступил в бесполезный спор? Белого кобеля не закрасишь до черна, как говорят в дневном дозоре».
«Да», — согласился он, — «моя вина, признаю, только очень трудно не говорить о том, что разделяет», — кивнул Антон.
«Я понимаю, это не вина, это судьба».
Он порылся в карманах, достал пачку сигарет. Эдгар машинально отметил, что сигареты дешевые, 21 век, российского производства. «Надо же. Темный маг его уровня может позволить себе любые жизненные радости. А Антон курит отечественные сигареты. Да и случайно ли он попал в этот маленький, уютный, но весьма недорогой ресторан?»
«Ты не подскажешь, где остановился?» — спросил он.
«Гостиница «Кавка», — ответил Антон. «Это на Жишкове, улица Крыжминцова».
«Все верно. Дешевенькая и непрестижная гостиница». Эдгар кивнул, наблюдая, как светлый закуривает. Как-то неловко, будто курит недавно или очень редко. «А ты в Хилтоне?» — вдруг сказал Антон. «Верно? Или в Рэдисон-Сас на худой конец?» «Следите?» — непроизвольно насторожился Эдгар.
«Да нет, только у всех темных тяга к громким названиям и дорогим заведениям. Вы тоже предсказуемы».
«Ну и?» — с вызовом спросил Эдгар. «Так ты сторонник аскетизма и нищенского существования?» Антон с иронией оглядел ресторан, почти уничтоженные остатки свиной ножки на изрезанной ножами деревянной доске, невесть какую по счету кружку пива. Отвечать вроде и не требовалось, но он все-таки ответил.
«Да нет же, не спорю, но ведь количество комнат и прислуги в отеле не главное. Как и цена блюд в меню. Я тоже мог бы остановиться в Хилтоне и пойти пить пиво в самый дорогой кабак Праги. Только зачем? Вот ты, почему ты пришел именно сюда? Место ведь не самое крутое».
«Здесь уютно», — признал Эдгар. «И вкусная кухня».
«О чем и речь?